Обед был для Фомы пыткой. Первый раз в жизни, находясь среди таких парадных людей, он видел, что они и едят, и говорят, все делают лучше его, и чувствовал, что от Медынской, сидевшей как раз против него, его отделяет не стол, а высокая гора. Рядом с ним сидел секретарь того общества, в котором Фома был выбран почетным членом, молодой судейский чиновник, носивший странную фамилию Ухтищев. Как бы для того, чтобы его фамилия казалась еще нелепее, он говорил высоким звонким тенором, и сам весь полный, маленький, круглолицый и веселый говорун был похож на новенький бубенчик. «Самое лучшее в нашем обществе — патронесса. Самое дельное, чем мы в нем занимаемся — ухаживание за патронессой. Самое трудное — сказать патронессе такой комплимент, которым она была бы довольна». А самое умное — восхищаться патронессой молча, без надежд. Так что вы, в сущности, член не общества попечения О, а член общества танталов, состоящих при Софье Медынской. Фома слушал его болтовню, посматривал на патронессу, озабоченно разговаривавшую о чем-то с полицмейстером, мычал в ответ своему собеседнику, притворяясь занятым едой, и желал... чтобы все это скорее кончилось. Он чувствовал себя жалким, глупым, смешным для всех и был уверен, что все подсматривают за ним, осуждают его. А Маякин сидел рядом с городским головой, быстро вертел вилкой в воздухе и все что-то говорил ему, играя морщинами. Голова, седой и краснорожий человек с короткой шеей, смотрел на него быком с упорным вниманием и порой утвердительно стукал большим пальцем по краю стола. Оживленный разговор и смех заглушали бойкую речь крестного, и Фома не мог расслышать ни слова из нее, тем более что в ушах его все время неустанно звенел тенорок секретаря. «Смотрите, вон встал протодиакон и заряжает легкие воздухом. Сейчас провозгласит вечную память Игнату Матвеевичу». «Нельзя ли мне уйти?» — тихо спросил Фома. «Почему же нет? Это все поймут». Гулкий возглас диакона заглушил и как бы раздавил шум в зале. Именитое купечество с восхищением уставилось в большой, широко раскрытый рот, из которого лилась густая октава. И, пользуясь этим моментом, Фома встал из-за стола и ушел из зала. Через минуту он, свободно вздыхая, сидел в своей коляске и думал о том, что среди этих господ ему не место. Он назвал их про себя вылизанными. Их блеск не нравился ему, не нравились лица, улыбки, слова, но свобода и ловкость их движений, их умение говорить обо всем, их красивые костюмы — все это возбуждало в нем смесь зависти и уважения к ним. Ему стало обидно и грустно от сознания, что он не умеет говорить так легко и много, как все эти люди. И тут он вспомнил, что Люба Маякина уже не раз смеялась над ним за это. Фома не любил дочь Маякина, и после того, как он узнал от Игната о намерении крестного женить его на Любе, молодой Гордеев стал даже избегать встреч с нею. Но после смерти отца он почти каждый день бывал у Маякиных, и как-то раз Люба сказала ему: «Смотрю я на тебя, и знаешь что? Ведь ты ужасно не похож на купца».
«Тоже и ты на купчиху мало похожа», — сказал Фома, подозрительно поглядывая на нее. Он не понимал назначения ее слов. Обидеть она хотела имя его или так просто сказала?
«Слава Богу!» — ответила она ему и улыбнулась такой хорошей дружеской улыбкой.
«Чему рада?» — спросил он. «А что мы не похожи на наших отцов?» Фома удивленно посмотрел на нее и смолчал.
«Ты скажи искренно!» — понизив голос, говорила она. «Ведь ты моего отца не любишь? Не нравится он тебе?»
«Не очень!» — медленно сказал Фома.
«Ну, а я очень не люблю».
«За что?»
«За все. Поумнее будешь, сам поймешь. Твой отец лучше был».
«Еще бы», —
гордо сказал Фома. После этого разговора между ними почти сразу образовалось влечение друг к другу. И день ото дня, все развиваясь, оно вскоре приняло характер дружбы, хотя и странный несколько. Люба была одних лет со своим крестовым братом, но относилась к нему как старшая к мальчику. Она говорила снисходительно, часто подшучивала над ним. В речах ее то и дело мелькали незнакомые Фоме слова, которые она произносила как-то особенно веско, с видимым удовольствием. Она особенно любила говорить о своем брате Тарасе, которого она никогда не видела, но о котором рассказывала что-то такое, что делало его похожим на храбрых и благородных разбойников тетушки Анфисы. Часто, жалуясь на своего отца, она говорила Фоме: «Вот и ты такой же будешь, Кощей». Все это было неприятно юноше и очень задевало его самолюбие. Но порой она была пряма, проста, как-то особенно дружески ласкова к нему. Тогда у него раскрывалось перед нею сердце, и оба они подолгу излагали друг перед другом свои думы и чувства. Оба говорили много, искренно, но Фоме казалось, что все, о чем говорит Люба, чуждо ему и не нужно ей. И в то же время он ясно видел, что его неумелые речи немало не интересуют ее, и она не умеет понять их. Сколько бы времени они ни провели за такой беседой, она давала им одно лишь ощущение недовольства друг другом. Как будто невидимая стена недоумения вдруг вырастала перед ними и разъединяла их. Они не решались дотронуться до этой стены, сказать друг другу о том, что они чувствуют ее, и продолжали свои беседы, смутно сознавая, что в каждом из них есть что-то, что может сблизить и объединить их. Приехав в дом крестного, Фома застал Любу одну. Она вышла навстречу ему, и было видно, что она нездорова или расстроена. Глаза у нее лихорадочно блестели и были окружены черными пятнами. Зябко кутаясь в пуховый платок, она, улыбаясь, сказала: «Вот хорошо, что ты приехал, а то я одна сижу, скучно, идти никуда не хочется. Чай будешь пить?»
«Буду». «Ты что это такая? Не здоровится, что ли?»
«Иди в столовую, а я скажу, чтоб самовар дали», — проговорила она, не отвечая на его вопрос. Он прошел в одну из маленьких комнат дома с двумя окнами в палисадник. Среди нее стоял овальный стол, его окружали старинные стулья, обитые кожей. В одном простенке висели часы в длинном ящике со стеклянной дверью. В углу стояла горка с серебром. «Ты с обеда?» — спросила Люба, входя. Фома молча кивнул головой. «Ну что, парадно?»
«Беда!» — усмехнулся Фома. — Я точно на уголе их сидел. Все как павлины, а я как сыч.
Люба, расставляя посуду, ничего не ответила ему.
— Ты чего в самом деле скучный такая? — снова спросил Фома, взглянув на ее хмурое лицо.
Она обернулась к нему и с восторгом, с тоской сказала: — Ах, Фома, какую я книгу прочитала! Если бы ты мог это понимать!
— Видно, хороша книга, клеток перевернула тебя, — усмехнулся Фома.
— Я не спала, всю ночь читала. Ты пойми, читаешь, и точно перед тобой двери раскрываются в какое-то другое царство, и люди другие, и речи, и все, вся жизнь.
— Не люблю я этого, — недовольно сказал Фома. — Выдумки, обман. Театр тоже вот... Купцы выставлены для насмешки. Разве они в самом деле такие глупые? Как же? Возьми-ка крестного.
Театр — это та же школа, Фома, — поучительно сказала Люба. Купцы такие были. И какой может быть в книгах обман?
Как в сказках. Не настоящее все.
Ошибаешься. Ты ведь не читал книг? Как же можешь судить? Именно они-то и есть настоящие. Они учат жить.
— Ну! — махнул рукой Фома. — Брось! Никакого толку не будет от книг твоих. Вон отец-то у тебя книг не читает. А ловок он. Смотрел я на него сегодня. Завидно стало. Так это он со всеми обращается, свободно, умеючи, для всякого имеет слово. Сразу видно, что чего он захочет, того и добьется.
— Чего он добивается? — воскликнула Люба. — Денег только. А есть люди, которые хотят счастья для всех на земле, и для этого, не щадя себя, работают, страдают, гибнут. Разве можно отца равнять с ними?
— Не равняй. Им, стало быть, одно нравится, а крестному другое.
— Им ничего не нравится.
— Это как же?
— Они хотят все изменить.